Казнь Остапа.
Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. Толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут, ведут, казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут не стоят, еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добрый сынку, добрый», — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с него ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки. И не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождением тогдашнего грубого свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно, даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы, отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои. Ничто похожее на стон не вырвалось из уст его, не дрогнуло с лицом. Тарас стоял в толпе, потупив голову, и в то же время гордо приподняв очи и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила, и повел он ночами вокруг себя: «Боже, все неведомые, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа, Но Тараса уже не было, его и след простыл.
Смерть Тараса.
Потоцкому поручено было с 5 полками поймать непременно Тараса. 6 дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований, едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали казаков, но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость. Над самой кручей у Днестра реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то с 2 сторон прилеглых к полю обступил его коронный гетман Потоцкий. 4 дня бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями, но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! Выпала люлька с табаком! Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную спутницу на морях и на суше, и в походах, и дома, а тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. Эх, старость, старость! Сказал он и заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною, сила одолела силу. Мало не 30 человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона!» — кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучшую честь воздать». И присудили с гетманского разрешения сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его. Глядел он сердешный в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее!» — кричал он. «Горку, что за лесом, туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот, пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника 4 кормы, собрал всю силу голоса и зычно закричал: «Берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой, что налево! У берега стоят челны! Все забирайте, чтобы не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет ему тут же достался удар обухом по голове. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. «Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. «Вспоминайте меня! и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте. Огонь уже подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?
Гоголь, «Днепр». Отрывок из повести «Страшная месть».
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина. И чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые, они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся и не налюбуются светлым своим зраком и усмехаются к нему и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть. Никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышной ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает, и человек, и зверь, и птица, а Бог один величаво озирает небо и землю, и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды, звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него, разве погаснет на небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, и древле разломанные горы, свеси силятся закрыть его, хотя длинной тенью своей напрасно. Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий-синий, ходит он плавным разливом, и средь ночи, как средь дня, виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам, от ночного холода дает он по себе серебряную струю, и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли, а он синий снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки равной ему в мире. Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат, и молнии, изламываясь между туч, разом осветит целый мир, страшен тогда Днепр. Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, выпроваживая своего сына в войско. Разгульный, бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку. А она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки, и заливается горючими слезами.
Гоголь, «Украинская ночь». Отрывок из повести «Майская ночь».
Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прохладно душу, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие, покойные эти пруды, холод и мрак, вот их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешень пугливо протянули свои корни в ключевой холод, и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно. Оно душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникает в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. И вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат, еще ослепительнее вырисовываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли, все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.